Ну что, коллеги, мы рады приветствовать тех, кто выжил до 6 часов, кто дожил до этого прекрасного момента. Сегодня снова на арене Андрей Бешков, ваш покорный слуга, и Александр Трофимов. Вот. Мы будем рассказывать про Advanced Persistent Threat, ту самую изощренную постоянную угрозу, о которой так много говорит пресса, которую так любят вендоры безопасного программного обеспечения, там всякие антивирусники и прочие, которые обожают про нее говорить. Будем говорить о том, что это, действительно ли это advanced, или это на самом деле не такая уж и сложная штука, как с ней бороться, ну и вообще, что будет дальше. Значит, если вы вдруг заблудились и не знаете, на какой сессии вы находитесь, то вот здесь зелененьким как раз показано, где вы. К сожалению, здесь написан год, время и дата, так что если вы прилетели из другой галактики, мы вам не поможем. Ну, по крайней мере, вы знаете, о чем мы здесь. Итак, что такое Advanced Persistent Threat? Кто, как, ну и чем все закончится, по сути. Да? Итак, APT. Что и кто? Кто знает, что такое APT? Есть здесь люди такие? Поднимите руку. О, уже хорошо, целых 8. Прекрасно. Итак, для тех, кто не в курсе, по сути, последние лет 10, может даже больше, в сети наблюдается феномен, что достаточно большие крупные организации страдают от атак организованных группировок. Причем группировки эти организованы не по принципу там какой-то выгоды, еще чего-то. Это профессиональные некие команды. Ну вот знаете, как проектный офис. Надо сделать какой-то проект, вот его сделают. Наймут людей, они будут работать с 9 до 6 в разных временных зонах. По активностям этих людей можно будет определить даже, когда у них национальные праздники в той стране, где они живут. Ну то есть вот реальный настоящий проектный офис. Если нужно будет для осуществления вот этих атак нанять проект-менеджера, наймут обязательно. В команде будет несколько специалистов, каждый из которых будет заниматься только своей узкой областью. То есть это совершенно не похоже с точки зрения почерка на стандартных атакующих, которые используют типовые устройства, типовые какие-нибудь там уязвимости, типовые утилиты. Попробовали, не получилось, ушли. Эти же интересны тем, что они будут долбить до тех пор, пока либо деньги закончатся, либо заказчик их не отзовет, либо они не получат то, что хотят. Что еще интересного? До недавнего времени атакующие в стиле APT никогда не убивали жертву. Ну, то есть они не разрушали инфраструктуру жертвы, они ничего такого страшного не делали. И в этом интересная разница между ними и другими киберпреступниками. Типовой киберпреступник, например, который взломал банк, что он сделает? Он украдет номера кредитных карт, пин-коды, еще что-нибудь и постарается как можно быстрее их обналичить. Как только служба безопасности его увидит, он покинет эту сеть и постарается больше там не появляться, замести следы, либо еще что-то сделать. Да? Типовой хактивист, который сражается за, не знаю, за что там, за WikiLeaks, за справедливость во имя Луны, еще что-нибудь, у него другое будет. Он будет стараться нанести как можно больше вреда. Атакующие в стиле APT, они не целятся в организацию, они хотят жить в сети организации как можно дольше, не особо показывая свое присутствие. Если их заметят, они не бросят эту сеть, они никуда не будут уходить, они постараются закрепиться еще сильнее. А, вы нас нашли, прекрасно, помаши папе ручкой. И, собственно, как бы всегда намекают, что это люди, находящиеся в тех или иных странах, принадлежащие к той или иной этнической группе. Очень часто кивают, например, на Китай, например, на Центральную и Восточную Европу, где очень много специалистов по безопасности и вообще специалистов по компьютерным технологиям не имеют работы. Собственно, вот так выглядят наши подозреваемые, те, о ком мы говорим. Это организованная группа. Что случилось, значит, в последние там, несколько лет? В последние несколько лет произошло коренной перелом в их деятельности произошел. Кто знает, что такое Stuxnet? Все слышали, наверное, да? Я думаю, что пресса донесла до всех, что некая организованная проектная группа захватила управление контроллерами которые управляют ядерными центрифугами в Иране, и разрушили их за счет использования достаточно интересных технологий. Что мы видим? Мы видим, что APT постепенно меняется. Если раньше признаком APT было что? Например, вот представьте, вы нефтяная компания, вы тратите огромные средства на разведку некого шельфа и ищете там полезные ископаемые. Приходите туда, подаете заявку на разработку, а вам говорят: ой, извините, мы уже полгода как заключили контракт с Китаем, как раз на это же месторождение. Хотя Китай никогда не вел там никаких геологоразведочных действий. Откуда он узнал об этом? Или другой, например, реальный случай APT, когда компания потратила 5 лет на разработку экологически чистого и очень эффективного холодильника. И за 2 месяца до выпуска продукции в тираж подобный же холодильник вышел в Китае. Но только название компании было другим. А так один в один. Потрачено огромное количество денег, которые, в общем-то, уже не вернуть. Потеряна интеллектуальная собственность. Что делать, непонятно. Если посмотреть на APT вот в таком разрезе, кажется, что он находится где-то далеко. Ну, это там вот большие компании, это, я не знаю, там RSA, Lockheed Martin, другие крупняки, там, не знаю, они подвергаются подобным атакам, и нас это, по-моему, кажется, не касается. Но недавний случай, вот по сведениям одного российского вендора информационной безопасности, да, ты можешь встать, вот, мы не будем его называть. Интересен чем? Значит, в прошлом году была обнаружена подобная же активность, были поражены где-то в районе нескольких сотен организаций, которые находились в СНГ. В большинстве своем это были нефтегазовые компании, дипломатические представительства, государственные органы. Практически все они содержали в своей инфраструктуре те или иные модули удаленного управления, и сервер находился в интернете. То есть, в общем-то, их инфраструктура уже была кем-то управляема. Понятно, что никто не признается, что он пострадал от такой вещи. Это вообще в Европе не принято говорить о подобных инцидентах. Опять же, все думают, что если они мелкая компания, то с ними ничего подобного не произойдет. Ну, кому я интересен? Не знаю, там, компания Иванов, Пупкин, рога и копыта никому не интересна, казалось бы, да? Если же посмотреть на хронологию, вот смотрите. В начале 90-х кого атаковали вот подобные проектные группы? Они атаковали военные организации. И именно отсюда возникло это название APT, Advanced Persistent Threat. Почему? Потому что военные никогда бы не смогли признаться, что методы, используемые в ходе APT, довольно просты. И ничего advanced тут нет. Ну вот как вы скажете, мы прошляпили вот такое. Такое количество бюджета потрачено на защиту военных сетей, и вот как-то так вышло. Неудачно как-то, да? За кого потом взялись? За крупных оборонные предприятия, крупные заказчики оборонных предприятий. Как я уже говорил, тот же Lockheed Martin, который изготавливает ракеты, изготавливает самолеты и все остальное. RSA. Малые оборонные предприятия. Те, кто создает интеллектуальную собственность, нацеленную, например, на борьбу в интернете, на поддержку всяких разных технологических комплексов. После этого перекинулись на Fortune 500. На крупнейшие компании. Вы, наверное, недавно слышали, ну где-то примерно год назад уже была опубликована новость о том, что Nortel недавно обнаружил, что в его сети уже 7 лет находятся атакующие, и, в общем, они захватили практически все. Как их оттуда выпихнуть, непонятно. Потому что сеть огромная, как ты с ними будешь бороться? Вот всегда у людей возникает сразу в голове такая мысль: ну, я сеть отключу, и профилактика, и все как бы сделаю. И возникает вопрос: вы сеть отключите где, если у вас 120 филиалов по миру, и они все связаны в один лес АД? Никто не знает, сколько там VPN-гейтов. Никто никогда не проводил, ну, за последние несколько лет там инвентаризацию. Где вы будете сеть отключать, чтобы вот не парализовать работу? Я отключу ее в пятницу. Да, но пятница, она везде, по всему миру. Здесь пятница, а тут еще понедельник или еще что-нибудь. Да? Как вы это будете делать? Бороться с подобными вещами очень сложно. Ну и теперь, в нынешнее время, дело дошло до маленьких коммерческих компаний, маленьких и средних. И более того, мы сейчас видим, что EPT начал распространяться даже на правительство. То есть совершенно недавно была новость о том, что США читают переписку президента Саркози уже лет 8. И весь Госдеп США, в принципе, знает, что может Франция предложить в тех или иных переговорах, несмотря на то, что они союзники. Ну так, на всякий случай, чтобы приглядывать. А то вдруг взбрыгнет как-нибудь. Как же это происходит? И почему в этом нет ничего такого вот прям advanced? Давайте посмотрим.
Спасибо, Андрей.
Включи звук.
Работает.
Теперь работает. Спасибо, Андрей. Ну, действительно, слово «advanced» здесь немножко неуместно. Оно присутствует, наверное, действительно, как сказал Андрей, только в силу того, что многие изначально подвержены этим атакам субъекты, типа какого-нибудь Департамента обороны США, они решили, что им нужно хорошее, крутое, знаковое слово. Почему? Потому что на самом деле все делается очень просто. Очень много инструментарий используется, но суть всегда одна. Вот, например, один из наиболее распространенных сценариев – это какая-то неназванная, опять-таки, компания, в которой, локальные пароли администраторов на рабочих станциях одинаковые по всей компании. Я не буду, опять-таки, спрашивать, как много людей в этой комнате практикуют такую политику, но я думаю, что кто-нибудь найдется. В любом случае, это абсолютно нормальная ситуация с точки зрения математики. Таких компаний много. Что происходит дальше? Любым возможным способом на одной из рабочих станций у нас появляется атакующий. Это, как правило, все-таки социальная инженерия. Подбросили флешку, дали компакт с игрушкой, заманили на сайт, что-либо еще. Получаются потом привилегии локального администратора. И по сути, в данный момент у нас все рабочие станции этой компании, они полностью уходят под контроль злоумышленника. Что нам это дает? Это нам дает очень простую вещь. На некоторые из этих станций заходят со своими учетными данными администраторы домена, администраторы серверов. Украсть эти учетные данные, в общем-то, не представляет никакого труда. Мы чуть позже это продемонстрируем. Соответственно, мы получаем контроль над серверами. Ну и, собственно говоря, после этого у нас совершенно никаких проблем не возникает с тем, чтобы закрепиться в организации и начинать сосать из нее данные или делать все, что нам заблагорассудится. Почему так происходит? Так происходит просто в силу архитектуры операционных систем. Это касается не только операционных систем Microsoft, но и многих других. Как называется инструмент для macOS?
Недавно, кстати, вот когда разговаривали мы с коллегами, очень многие удивлялись, что вот такая атака PasswHash работает только для Windows. Два месяца назад вышла утилита, которая декриптует, которая, собственно, расшифровывает chain of password, вот это вот хранилище паролей и хэшей в macOS. Собственно, все очень сильно зависит от того, насколько распространена операционная система. Вот злоумышленники взялись за macOS, потому что он превысил 6% доли в мире. Да? Как только Linux или какая-либо другая операционная система дорастет до 5-6% на рабочих местах, то же самое произойдет и с ней. Почему? Потому что вот этот хэш, для чего он нужен? Он нужен для реализации механизма Single Sign-On. Если бы Single Sign-On не работал, вы, входя в Windows, обязаны были бы вводить пароль раз 15-20, чтобы она зашла в AD, скачала политики, сделала то, сделала все, подключила все диски. И, по сути, подобный ход будет работать с любой операционной системой, в которой есть Single Sign-On.
Ну, а он, собственно говоря, есть практически везде, просто потому что иначе работать невозможно. Итак, где у нас, скажем, в Windows находятся хэши и какие, что они хранят? Если мы зайдем на контроллер домена, извините, звука не было, то мы получим вообще полностью хэши всех ваших учетных данных, включая учетные данные серверов, клиентских рабочих станций, ну и, собственно говоря, пользователей и сервисных учетных данных. Если мы опустимся чуть ниже и зайдем на какой-нибудь сервер рядовой, мы получим учетные данные локальных администраторов этих серверов, и с большой вероятностью не только локальных, но и просто администраторов серверов, которым полномочия переданы политиками домена каким-нибудь. И последний вариант, соответственно, это у нас обычные рабочие станции. Опустившись сюда, мы, по идее, должны получить меньше. Но на самом деле очень многие люди даже на рабочих станциях умудряются работать под админом сервера и под админом домена. Собственно говоря, на этом мы подходим к нашей первой демонстрации. Я уже показал заголовок. Это атака pass the hash. Я покажу, почему на самом деле ничего совершенно продвинутого в этих атаках нет. То есть выполняются они элементарно, как только я захватил контроль над вашей рабочей станцией. Так, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем сейчас на данный момент вход в систему под локальным администратором. Я соврал, не под локальным администратором. Сейчас мы это исправим. Суть приблизительно в следующем. Я получил каким-то образом контроль над рабочей станцией этого домена. Для того, чтобы осуществить какие-то дальнейшие действия, мне нужно повысить свои привилегии как можно больше. Что происходит в этом случае? Вот я вошел в рабочую станцию. Я загрузил на нее, так как я имею полный контроль, некоторые свои инструменты. Отлично. Я знаю, почему это произошло. Кто знает еще? Потому что я под локальным должен войти. Что я сейчас и проделаю. Итак, я загрузил на нее какие-то свои инструменты. Я готов работать. Что я делаю? Я опять запускаю наш любимый PowerShell. Как я уже сказал, я на самом деле в этот момент являюсь уже локальным администратором, поэтому для меня это не создает никаких препятствий. И запускаю одну из, в общем-то, вполне стандартных утилит, которую можно найти совершенно безболезненно.
Собственно, в Google заходите, пишите Windows Credential Editor. Да. И находите его. Эта утилита знакома всем практически взломщикам уже лет 15 последние. Да? Она работает, начиная там с XP. Вот.
Ну и вот, собственно говоря, что я получил. Я ее запустил, но пока я ничего не получил. Я получил учетные данные свои, по сути. Мы смотрим, LabUser — это мое имя, Client — это имя компьютера и два хэша, которые нам впоследствии пригодятся. Плюс, соответственно, учетные данные компьютера, на котором я сижу, тоже никакого секрета не представляет. Что мы делаем дальше? Дальше мы делаем на самом деле следующее. Это был не пользователь, это был злоумышленник. Сейчас мы эмулируем пользователя, который вошел сюда под очень плохими учетными данными, данными администратора. В принципе, это может быть администратор сервера. Это может быть какой-то администратор. Опять? Что такое? Администратор. Руки дрожат. Что я еще пропустил? Кто скажет, какой у меня пароль? Спасибо. Итак, это может быть на самом деле не обязательно администратор домена. Я в данном случае немножко упрощаю, хотя еще раз говорю, такие ситуации достаточно типичны и случаются часто. Это может быть, например, учетная запись человека, который обслуживает рабочие станции. Таким образом, у него есть учетная запись, которая подходит ко всем рабочим станциям. В принципе, больше делать здесь нам ничего не надо. Мы переключаемся обратно. То есть мы вошли, что-то там происходит, мы можем кино смотреть, мы можем, я не знаю. Да, может он просто зашел и, вот, и заблокировал тут же. У него утро, он пошел на перерыв. Посмотрите, пожалуйста, что здесь появилось. Здесь появилась некая информация. В целом пока ничего не понятно. Но для того, чтобы стало понятно, мы сделаем следующее. Я сейчас копирую эту строку, останавливаю выполнение своей команды, хотя это могу сделать в параллельном окне, и набираю такую команду. То есть я набрал Windows Credential Editor -S, то есть set, ввел эту строчку, которую я скопировал, нажал Enter. Смотрите, что получается. Я на самом деле все еще LabUser, локальный администратор на этом компьютере и ничего более. Но если я сделаю вот так, то я получу доступ к корневому диску. Так, не получу, я опять опечатался. Но это не страшно же. Я получу доступ к корневому диску компьютера контроллера домена. Ну, когда-нибудь получу. Не получил. Давайте разберемся, почему. Непонятно почему. Но на самом деле, кто-то другой уже получил до меня. Мне придется вычистить следы предыдущего человека, который это сделал. Ну, к сожалению, у нас здесь возникли какие-то неполадки с сетью. Давайте мы их попробуем зафиксировать. Понятно.
Нет. Как видите, статическая адресация всегда рулит.
Да, мы сейчас все это, я надеюсь, исправим. Как интересно. К сожалению, злоумышленнику пришлось поработать, чтобы восстановить сетевое подсоединение на этом компьютере, но тем не менее он справился, и следующей командой мы получили все, что нам необходимо. Кому-нибудь доказать, что это так? Или верит? Я все вам докажу, мне очень нравится. Итак, мы подключили диск Y и создадим на нем такую же папку, чтобы предыдущий злоумышленник не догадался. По-моему, она называлась как-то вот так. Отлично. Переходим снова к нашему замечательному компьютеру. И вот наша замечательная папка. Что мы можем сделать? В принципе, мы в эту папку можем загрузить еще какой-то инструментарий. В частности, лично я предлагаю для этого загрузить туда, ну, скажем, а давайте загрузим еще один замечательный инструмент. Где он у нас находится? Называется PVDump. Кто знаком? Отлично, много хакеров. Вот, и мы его, по сути, загрузим на этот замечательный сетевой диск, который у нас, так, этот не сработает, а где он у нас? Ладно. Мы загрузим его через наш PowerShell. Нам так удобнее. Вот. Зачем мы это сделали? Мы это сделали за тем, что DC, как несложно догадаться, ну, вот почему-то не скопировалось. Я в корень его положил, отлично. Я вообще не велик. Да, я неправильно сделал, я насорил. Он злоумышленник потом уберет. Собственно говоря, с помощью этого инструмента на контроллере домена мы можем сделать очень простую вещь. Мы можем сдампить, простите за жаргон, все пароли нашего домена. Вообще все. И потом спокойно в тиши нашего кабинета, используя графические ускорители, спокойно подбирать, перебирать эти пароли. К слову сказать, один из экспериментов в нашей компании показал, что пароли длиной до 8 символов включительно подбираются на приличной рабочей станции в районе 4-5 часов. Все до единого. Просто используя графический ускоритель. Но если есть Rainbow таблицы, то, конечно, проще. Я имею в виду brute force, обычный brute force. Ну, на этом данная демонстрация заканчивается. Мы переключимся обратно. У нас там что происходит? Отлично. И поговорим на самом деле о том, что нам нужно делать, чтобы, во-первых, это нормально. Что-то первый. Shift F5. Ты меня сначала включил. Нет, теперь уже поздно, теперь уже. Давайте мы быстро туда докрутимся. Так вот, на самом деле делать нужно в первую очередь понять, для того, чтобы найти эту атаку, чтобы понять, произошла ли она, нужно заниматься мониторингом, постоянным мониторингом. Есть ряд событий, о которых я поговорю чуть позже, которые можно отслеживать. И есть замечательная концепция Honeypot. Это ряд серверов или один сервер, или ряд рабочих станций, одна рабочая станция, названная, как правило, в соответствии с вашей концепцией именования, чтобы злоумышленник не мог ни о чем догадаться. Единственная цель которой, на самом деле, рапортовать вам о любом подключении, происходящем к ней. Любое подключение, любое событие, происходящее с ней, голосует вам о том, что на вас напали на самом деле. Ну, с большой вероятностью, потому что ну, кто будет подключаться к серверу, который никому не нужен, по сути. Вы создали фейковый файловый сервер, на нем завели пустую папочку какую-то шаренную, может быть, даже положили какие-то документы туда, которые никому не нужны. Кто туда полезет? Если даже полез случайно, это все равно есть хороший повод разобраться и сказать, ты не тем занимаешься на рабочем месте. Занимайся работой. Не надо лазить, куда не надо. Ну, итак, хонипоты и, как я говорил, определенные события. Вот эти события, их на самом деле очень много. Можете не присматриваться, не надо их записывать сейчас. Потом в презентации они будут доступны в приложении. Их реально очень много, не все из них однозначно говорят о том, что на вас напали. Но многие из них интересны хотя бы потому, что, ну, допустим, а почему, скажем, с компьютера Васи пользователь Петя начинает лезть внезапно ко всем остальным компьютерам по шаре? Зачем он это делает? Почему он это делает? По работе он этого делать не должен, тем более, что он давным-давно в отпуске уже неделю. Его компьютер выключен. Почему это происходит? Непонятно. То есть есть какие-то вещи, которые есть смысл смотреть в контексте, которые друг на друга влияют. То есть если произошло несколько событий одновременно, их нужно обязательно исследовать. Еще раз говорю, в приложении к презентации, потом вы можете скачать, есть эти события, их можно посмотреть. Но здесь, например, наиболее интересное, наиболее часто упоминаемое в контексте взломов и повышения привилегий, это seed history, изменение seed history на учетной записи. О чем это говорит, кто знает? Никто не знает, как администратор любого домена, не корневого, может получить права enterprise админа. Хорошо, я не буду вам подсказывать, но скажу, что именно с помощью seed history. То есть манипуляции, если не предпринять каких-то действий специфических, манипуляции seed history могут означать, что вас пытаются взломать. Может быть, уже взломали. Ну, тем не менее. А что же на самом деле делать? Ну, ответ на самом деле простой. Надо защищаться всеми возможными силами, создавать свои вооруженные силы, строить оборону и так далее. Как это делать? Из каких компонентов обычно, опять-таки, рецептов каких-то готовых нет, состоит эта оборона? Ну, в первую очередь нам нужно как можно больше защитить наши узлы. Есть много подходов, это так называемое английское слово hardening, убрать ненужные сервисы, ограничить поверхность атаки и так далее, поставить, в конце концов, EMET, Enhanced Mitigation Experience Toolkit, я запомнил это название. Накатить какие-то групповые политики, которые повышают безопасность вашей сети, сделать разумную, гибкую, но достаточно жесткую политику паролей и так далее. Вариантов очень много, останавливаться на них, значит потратить еще приблизительно 2 часа вашего времени, а у меня их, к сожалению, нету. Следующее, применять разделение прав. Разумное, но как можно более жесткое. В любом случае, вот Андрей как-то на презентации рассказывал про компанию, в которой было, и я потом повторил его слова, 30 тысяч доменных админов. Это неразумно. Это не очень жестко, мало того я скажу. Можно, конечно, и менее жестко, но в целом 30 тысяч многовато. Вот. А в компании было, по-моему, 1100-120 людей. То есть каждый четвертый доменный админ. Все остальные просто не знали, что можно. Знали бы, пришли бы. Здесь тоже, на самом деле, достаточно много уровней, которые можно использовать. В частности, можно просто разделить роли. Я на прошлом тикете рассказывал о базовой модели разделения. Роль системный администратор серверов таких-то, системных администраторов серверов таких-то. и доменный администратор, который делает все остальное. Можно пойти дальше. Можно на каждую такую роль завести отдельную смарт-карту с отдельным пином, и вот человек становится такой машиной, меняющей смарт-карты. Это не всегда может быть очень удобно, хотя больших неудобств тоже незаметно, но это намного безопаснее, чем человек, которому нужно, допустим, администрировать почтовый сервер и Active Directory, ну и, допустим, файловый сервер до кучи. Такое возможно в не очень больших компаниях. Это намного выгоднее, чем давать ему просто домен админа. Хотя и сложнее. Да, Андрей вот намекает, что не худо было бы в первой части упомянуть о отдельной группе узлов, которые нужно защищать как можно сильнее. Это те узлы, которые на самом деле управляют вашей сетью. Ну, самый яркий пример – Operations Manager, Configurations Manager. Если я их захвачу, в общем-то, дальше бороться со мной будет уже не то что затруднительно, а почти невозможно. Я уже не говорю о контроллерах доменов, я не говорю о радиус-серверах. Кстати говоря, вспомнилось, да, на почти каждой презентации по Network Access Protection нас спрашивают, а вот если я захвачу контроль над вашим Network Protection сервером, я смогу тогда отключить фаерволы у рабочих станций. Раньше я не знал, как на это реагировать, и жутко обижался. А сейчас я знаю. Вы правда думаете, что захватив Network Protection сервер, я захочу отключать фаерволы? Мне больше заняться будет нечем. Полагаю, найдется. Ну и последнее, о чем надо сказать, это, собственно говоря, мониторинг, о котором мы уже говорили. Он должен не только проводиться, он должен анализироваться. Если вы собираете терабайты логов, смысла в этом никакого. Если вы собираете, и даже у вас есть один человек на терабайт логов ежедневно, который их просматривает, смысла в этом нет никакого. Их нужно собирать, автоматически обрабатывать и находить аномалии. Для этого есть различные системы, вы можете придумать свою экспертную систему, но без обработки логов, без реакции на события на ханипотах, все это бессмысленно. Чуть-чуть подробнее к тому, что мы делали в демонстрации. Это касается атак Pass the Hash. Как конкретно их можно, скажем так, устранить их опасность невозможно, потому что, еще раз повторюсь, это архитектура. Против архитектуры не попрешь, приходится что-то просто делать, чтобы снизить угрозы. Первое, что мы можем сделать, это уменьшить угрозу самого события. Как я уже говорил, сюда входит в набор этих инструментов ролевая модель управления, сюда входит снижение видимости, скажем так, для определенных учетных данных всех остальных рабочих станций. Сюда входит обеспечение безопасности узлов, о которых мы уже говорили, ну и так далее. Можно также внедрять безопасность через неведение, то есть скрывать, например, административную учетную запись. Мало действенно против хорошего атакера, потому что я, например, знаю, что не называется у меня администратор доменно администратором, да и бог с ним, я его по сиду найду, проблем нет. И второй вариант, мы можем ограничить полезность тех данных, которые находит атакующий. Мы, например, если у нас вот предыдущий случай, о котором я говорил, все локальные пароли админов одинаковые, нашел один, нашел все. Если они везде разные, мало того случайные, мало того периодически меняются, полезность от этого одного пароля невелика. Она есть, безусловно, но пройти дальше, продвинуться будет очень сложно. Временные ограничения на пароли, только что опять-таки об этом говорил. Меняйте пароли, меняйте их часто, так часто, как ваши пользователи вообще в состоянии их запоминать, не записывая на бумажку. Опять-таки, нужен баланс. Я видел даже не только пароли, записанные на бумажку, я видел смарт-карты с приклеенным к ними пином. Меня, например, до сих пор глубоко возмущает концепция наших кредитных карт, у которых спереди информация, которая как бы одно identity, а сзади другое identity. Она двухфакторная, но оба фактора прямо на нити по фаеровским способам. Интересный способ. Многофакторная аутентификация, которую мы только что касались, не делайте свою аутентификацию на кредитных картах. Мониторинг опять то же самое. Чем быстрее вы находите человека, тем меньше он успел сделать. Ну и так далее. Дальше мы переходим к одному замечательному инструменту, который не поможет нам против Pass the Hash атаки, которую мы показывали, но который может быть полезен в ее предотвращении. Почему? Называется это, как мы уже говорили, Enhanced Authentication Experience Toolkit. Действительно запомнил. И защищает он, в общем-то, от интересных вещей. Он защищает от некоторых атак, которых мы еще не знаем, так называемый Zero Day. У У него множество, ну не множество на самом деле, всего несколько встроенных механизмов, которыми он это делает. И он позволяет включать эти механизмы даже для тех программ, которые для этого не приспособлены. При этом программы не нуждаются, как я написал здесь на слайде, в пересборке. Но я поставил звездочку. Почему? Потому что некоторые программы при этом могут начать чудить. Ну, например, просто вываливаться, выдавать ошибки, некорректно работать. То есть для тех программ, которые не написаны с учетом этих инструментов, желательно проводить тестирование. Начиная с третьей версии этого тулкита, мы его можем распространять через Group Policy или Configuration Manager, и мы можем точно так же его конфигурировать. Настраивается он достаточно гибко, что мы сейчас покажем в следующей демонстрации, на самом деле. Мы возвращаемся к нашему клиенту. Предположим, здесь уже нет никакого злоумышленника. Ну и давайте мы посмотрим на интерфейс для начала нашего продукта. Вот сейчас он нам загрузится. Очень интересно. Пока он грузится, я, наверное, продвинусь немножко дальше и покажу, собственно говоря, методы управления этим инструментом. Вот он все-таки загрузился. Значит, конфигурировать здесь не так много, что можно. Можно просто включать или выключать различные инструменты для различных приложений. На данный момент у нас этот список пуст. Мы можем конфигурировать какие-то значения по умолчанию также, но это не слишком интересно. Ко всему прочему, у нас есть возможность управлять этим инструментом через групповые политики. К сожалению, эти групповые политики придется писать самому. Но сложного там ничего нет. Давайте я просто покажу настройки, которые там наличествуют. Они по большей части… А вот их нету здесь у меня. А сейчас мы их тогда сделаем. По большей части они точно такие же, как у нас в интерфейсе. Мы скопируем эти файлы в папочку Windows. Кто помнит, какую папочку? Мне кажется, здесь собрались люди, которые должны помнить. Отлично. Скопировал. И теперь перезапустим Group Policy Editor. Чтобы посмотреть на то, что получилось. Вот у нас появилась ветка EMET. Собственно говоря, здесь перечислено три из нескольких возможностей защиты. DEP, SLR и еще что-то, что я уже опять не помню. CHOP, но я прочитать могу, но я не помню, что это. Да, в общем, давайте мы не будем сейчас… Или Андрей вот расскажет.
По сути, что делает EMET? Ну, вот я вижу, вы тут немножко заскучали, да? Смотрите, когда срабатывает тот или иной эксплойт, что происходит? Ну, например, эксплойт на срыв стека, да? Простейший. Вот у нас есть текстовая строка, она принимает какой-то пользовательский ввод. Разработчик предполагал, что туда не должно попадать больше 100 символов. И все было хорошо до тех пор, пока какой-нибудь атакующий не запихнул туда строку в 10 тысяч символов. Она вышла за границу этого буфера и перетерла какой-то код. Затем, правильно подбирая, что должно быть в этой строке, атакующий может передать собственно, управление на вот кусок строки, который затер кусок кода программы. Это самая простейшая, по сути, атака. Да? Что такое ASLR, вот этот механизм? ASLR — это механизм, когда DLL-ки и нужные прочие модули программного обеспечения перемещаются хаотично внутри оперативной памяти. Что это дает? Большинство эксплойтов пишется с расчетом на то, что когда он сработает, нужно вызвать определенную функцию из определенной DLL, которая находится в четко известной точке памяти. И там прямо жестко записывается адрес, чтобы вы вызывали эту функцию. Если неизвестно, где находится DLL-ка, очень трудно угадывать. На самом деле сейчас ASLR располагает библиотеки в 256 локациях, их можно перебрать. Начиная с 10-го Internet Explorer появился так называемый высокоточный ASLR, который разбрасывает библиотеки кусками по 65 5535 локациям. Трудно будет перебирать. Что такое SIHOP? SIHOP — это обработка исключений, которые происходят при срабатывании кода. Ну вот, собственно, оператор catch. Он же генерирует исключения. И можно таким способом вывести программу в ту точку, где лежит кусок кода атакующего. Что делает DEP? DEP делает вот что. Это Data Execution Prevention. Он запрещает программе исполнять код из сегментов памяти, которые помечены как данные, по сути. Все это работает только с новейшими процессорами, которым, ну, они новейшие были, наверное, лет 5 назад. Может даже, вот, собственно. Сейчас широко доступно это все, можно применять. На что стоит обратить внимание? Применить EMMET ко всем приложениям будет очень храбрым шагом. Но глупым.
Я пробовал.
Да, глупым. Почему? Много самописного ПО, написанного не лучшими программистами, может сломаться. Ну, назовем их так. Для чего рекомендуется применять EMMET? EMMET рекомендуется для приложений, которые обрабатывают ввод из недоверенных сред. То есть все, что попадает из интернета, все, что попадает из внешних источников. Что это по сути? Почтовый клиент, браузер, не знаю, какой-нибудь там FTP-сервер, и еще что-нибудь, что переваривает данные, попадающие снаружи. Если начать хотя бы с этого, вы сломаете планы 90% атакующих, потому что они не смогут воспользоваться типовыми эксплойтами. А сложные эксплойты писать из них имеют единицы. Таким образом, количество атак удачных на ваше приложение снизится в разы.
Ну и пока Андрей заговаривал вам зубы, я немножко продвинулся вперед. И покажу еще одну замечательную штуку, которая касается EMMET. Действительно, кстати, он достаточно новый инструмент, но ребята достаточно быстро его развили, и он стал управляемым. В нем есть, например, некие профили, которыми вы очень быстро можете накатить, если не хотите пользоваться групповыми политиками, вы можете накатить для каких-то конкретных приложений настройки EMMET. Выглядит это приблизительно вот так. Ну, о, отлично, открылся Internet Explorer почти. Давай, не подводи нас. Вот. Выглядит это вот так. На самом деле стандартный XML. Ничего страшного в нем абсолютно нет. Я разобрался за полчаса. И, в принципе, вы можете вот здесь, данные конкретные, включают все перечисленные возможности EMMET для Internet Explorer. Точно так же можно сделать самостоятельно для любого другого приложения. Если вам лениво делать это руками, вы не любите ручной труд так же, как и я, то я нашел другую возможность. Допустим, мы захотим защитить жутко полезное приложение, называется Notepad. Но мы знаем, что в нем есть какая-нибудь бага, которая, ну, не позволяет ему работать с SLR. Мы это сделали, но мы это сделали сейчас вот на одном узле, по сути. А нам нужно сделать это на многих. Тем более, что этот узел нас тоже не балует. Что мы делаем? Мы переходим в нашу замечательную папочку, где у нас находится EMMET. Соврал, слишком далеко зашел. Запускаем, опять-таки, ну, я люблю, к сожалению, командную строку. Запускаем из командной строки некую команду из командной строки. Спасибо. Удивительно. Ну и скажем, называем его notepad.xml, экспортируем. И получаем мы в итоге файл, который мы можем использовать, если нам это нужно. У меня там уже был, наверное. Ну вот он, не тот файл. Или тот. Нет, все, вот он. Все, этот файл готов для импортирования в любой другой EMMET, который у вас стоит в организации. Вы можете это делать групповыми политиками, configurations менеджером, ну и, в общем-то, чем угодно. На этом демонстрация тоже закончена. Она была, я понял, уже не такая вот эффектная, как предыдущая. Но сделай, пожалуйста, мне опять Escape и Shift F5. Собственно говоря, настала пора говорить о выводах. Я подобрал всего 3 картинки. Во-первых, вы уже все под атакой, кто бы вы ни были, чем бы вы ни занимались. любая сеть может стать предметом пристального внимания. Если не в поисках денег, так в поисках данных, чтобы утопить вас конкурента или чтобы просто вас подставить, в конце концов, поводов может быть много. Я предлагаю всем воспользоваться тем инструментарием, который в изобилии есть как в операционной системе Microsoft, так и среди продуктов Microsoft, и среди компаний третьих, третьих вендоров, и защититься. Это основное, к чему мы хотели вас сегодня подвести. По крайней мере, лично у меня, пока я готовился к этой презентации, возникло четкое желание с завтрашнего дня начать у себя инвентаризацию, уборку и защиту. В принципе, на этом все. Я еще раз хочу напомнить, что наша сессия называлась как-то там SEC 304. И то, что на самом деле практически все остальные сессии, которые были в треке безопасности, они связаны с нашей сегодняшней темой. То есть любое действие, направленное в сторону усиления вашей безопасности, снижает угрозу Advanced Persistent Threat в вашу сторону. Есть некие ресурсы, которыми вы можете ознакомиться после нашей презентации. Мы очень хотим, чтобы вы заполнили анкету, сказали нам, где мы ошибаемся, убедили ли мы вас, испугали ли мы вас, я очень на это надеюсь. Наши координаты для вопросов, и на этом на самом деле спасибо. Если у кого-то есть вопросы, мы здесь. Спасибо.
Все, оно периодически глючит что-то.
Патч у нас не ставился в течение 9 месяцев. 9 месяцев прошло, 40% системы.
Я
как
раз показываю статистику. Microsoft собирает у нас Security Intelligence Report. Последний, кстати, был, вы, наверное, знаете, как Microsoft.com/SIR.
Я читаю ваши
репорты. Если посмотреть, то в последнем было написано, патч для ядра Windows для критической уязвимости вышел год назад. 34% до сих пор его не поставили. Вот что мы видим, я не буду называть всяких там наказчиков без имен, да? Куча транснациональных компаний, которые не ставят патчи год и более. И здесь даже вот, как бы можно даже не говорить, как Zero Day уязвимости. Они не будут это использовать. Если же они используют Zero Day уязвимости, как было в случае со StackNet, да, там тоже очень интересный момент был.